эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача нужна для, предназначена для того, чтобы вы могли задать любой трудный вопрос о христианстве. Причем вот вопрос может быть трудный какой-то, такой неприятный какой-то, жесткий. Вот вопрос, который, возможно, мешает вам уверовать, который не дает вам обрести веру, или который как-то вас запинает, если вы верующий человек, на который вас как-то колеблет. И вопросы можно присылать разными путями. Можно присылать их на наш сайт teos.media. Можно присылать их через, оставляя комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask@sergey.list.ru. ask@sergey.list.ru. Сергей – последняя буква «Y». Вот как русская «У». И добро пожаловать. Мы ждем ваших вопросов, ждем ваших комментариев. И пока что вот пока мы ждем, я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, которые, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые нас поддерживают, которые посылают свои 100, 200, 500, но, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И мы существуем благодаря вам, мы благодаря вам продолжаем наше служение. Большое спасибо. Как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте teos.media. teos.media, и если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худеев Теос Медиа». «Сергей Худеев Теос Медиа». Первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку моей передачи, и вы там ее увидите, как поддержать. Тут каких-то больших затрат не нужно, в общем-то, с меру по нитке, и радио Теос продолжает свое вещание. Вот, есть вопрос от Олега. Как вы думаете, почему сейчас так мало светлых голосов, которые обсуждали бы остановку кровопролития? Многие церковники откровенно поддерживают. Планы Бога, по Библии может входить война, может сам Бог хочет, чтобы лилась кровь на седание народом. Если нет, почему Бог не останавливает злые планы отдельных людей? Есть выражение «воля Божия», мы можем использовать в двух смыслах, мы можем говорить о Божьем законе и о Божьем промысле. Все, что происходит, происходит в рамках божественного промысла. То есть Божий промысел означает, что Бог контролирует происходящее, Бог направляет это к осуществлению своих целей, Бог в конечном итоге все обратит ко благу. Вот. Как Бог обратил ко благу самое страшное, что в истории когда-либо происходило, неправедное осуждение, истязание и убийство единородного Сына Божия. И Бог обратил это величайшее зло ко благу, к искуплению мира. И Бог также обратит ко благу вообще все, что происходит. В истории действует божественный промысел. Значит ли это, что Бог хочет, чтобы лилась кровь, и люди убивали друг друга? Нет, никоим образом. Потому что воля Божия, она используется еще в одном значении, как Божий закон, Божий заповедь, то, что он от нас хочет. Вот, Бог хотел, чтобы Иуда предал Христа? Нет. Было бы нелепостью так говорить, но Бог знал, что Иуда так поступит. Бог знает о всех свободных поступках людей, ангелов или бесов, на всем протяжении истории Вселенной. То есть Бог знает все, и Он знает все человеческие поступки, и Он знает все человеческие грехи. И Он знал от начала, от создания мира, что Христа продадут за 30 серебряников. Он знал, что события будут развиваться именно так. И он это учел в своем замысле. То есть Бог ни в коем случае, ни с какой стороны не является автором какого бы то ни было зла. Зло происходит от падшей мятежной воли его творений. Но для Бога это зло не является чем-то неожиданным, чем-то внезапным, чем-то таким, что ломало бы его планы. Бог знает от вечности, что произойдет, и Бог знает, как это включить в свой замысел. Я попробую привести пример. Вот представьте себе, люди строят больницу, и в этой больнице есть хирургическое отделение. И это отделение, оно строится из расчета на то, сколько людей будут нуждаться в помощи, сколько людей переломают руки и ноги, сколько людей попадут под машины, сколько людей станут жертвами преступников, и им всем понадобится хирургическая помощь. И это учтено в плане, что тут поэтому должно быть в хирургическом отделении столько-то коек, должно работать столько-то специалистов, у них должно быть такое-то оборудование. Вот план. Больница, она строится, исходя из того, что люди болеют, люди получают травмы, люди нуждаются в помощи. Но понятно, что люди, которые больницу строят, они не являются авторами всего этого зла. Они его просто учитывают в своем замысле, в своем плане. Конечно же, они могут точно спрогнозировать, но вот они примерно как-то себе представляют, какая будет потребность в хирургической помощи. И, исходя из этого, они строят больницу, ее снабжают оборудованием, приглашают специалистов. В этом случае план – это не значит, что люди хотели, чтобы люди себе там руки-ноги поломали. Нет. Но они предвидят, что поломанные руки-ноги будут, и нужна будет помощь, и эту помощь окажут. Вот Бог, он ни в коем случае не хочет, чтобы совершалось какое-либо зло, чтобы люди друг друга убивали, предавали, чтобы люди отворачивались от него ради служения, не знаю, партии, нации, еще чему-то. Но Бог предвидит, и предвидит в точности, что произойдет. И для Бога не является неожиданностью никакое преступление, никакой грех, никакие войны. Бог ни в коем случае не является, еще раз подчеркну, автором зла в каком бы то ни было виде. Но Бог знает, что это зло произойдет, и Бог обратит его к достижению своих благих целей. Ну, точно так же, как Бог ни в коем случае не является автором предательства Иуды или криков толпы «распни ее», или малодушия Пилата. Но Бог знал, что все это будет именно так происходить, события будут вот так вот и разворачиваться, но при этом Бог это учел в своем замысле. И вот в планы благого Бога входят там, грех, войны, эпидемии, всякие несчастья человеческие. Не в том плане, что он их хочет, или что они происходят с его одобрения. Нет. А в том плане, что Бог знает, что они будут, Бог знает, что люди себя так поведут, и Бог знает, как это в конечном итоге обратиться ко благу. Мы читаем у святого апостола Павла в послании к римлянам. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Он это пишет христианам, которые являются гонимым меньшинством, жизнь которых тяжела, которые сталкиваются с враждебностью со стороны язычников, со стороны иудеев, со стороны властей, со стороны народа. В общем, им тяжело приходится. Но апостол говорит, что он все содействует ко благу, в том числе те беды, которые вы претерпеваете. Бог обратит это к вашему благу и спасению. Или в книге «Деяний» есть замечательный момент, где апостолы впервые сталкиваются с враждебностью, с гонениями со стороны Синедриона. Они возвращаются к своим, возносят к Богу молитву, которая говорится, что вот собрались против помазанного тобой Иисуса язычники, народ Израиль, вообще все собрались против, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. То есть в конечном итоге даже люди, которые противятся Богу, они послужат Божьему промыслу. Они этого не хотят, они этого не собираются делать, но они послужат осуществлению его планов. И даже сатана, он каждым своим ходом, он приближает свое поражение. Вот сатана побудил Иуду предать Христа. Сатана воздвигает гонения на церковь. Сатана изо всех сил пытался добиться смерти Христа. Ну, он добился, да. Это кончилось для него самым сокрушительным провалом, самым сокрушительным поражением. Сатана, в отличие от Бога, он не всеведущий. И он строит планы, которые проваливаются. Я бы привел такое сравнение. Вот представьте себе игру в шахматы, где у нас с одной стороны играет какой-то, значит, ну не школьник, ну какой-то шахматист обычный, а с другой стороны играет гроссмейстер, у которого есть машина времени. Он может съездить немного в будущее и посмотреть всех оппонентов. Он их всех знает заранее. Понятно, кто выиграет. И понятно, что любой ход противника, он будет использован для того, чтобы выстроить партию так, как хочет гроссмейстер. То есть в итоге сатана сам себя обыграет. И все, кто противится Богу, все злые люди, они сами себя обыграют. Там все, что они сделают, послужит лишь большей славе Божией, к славе его святых и к вящему посрамлению всякого богопротивления. Поэтому Бог не хочет ни в коем случае, чтобы люди друг друга ненавидели и убивали. Он это прямо запрещает в своем слове. Однако люди в противность его воле ненавидят и убивают. Однако Божий промысел знает, как обратить все происходящее к благу. Бог знает, как через все испытания он спасет своих верных и приведет их к вечной радости. Кроме того, относительно того, что Бог не останавливает злые планы, останавливает. Просто вот не все и не всегда. Я приводил этот пример, который я очень давно еще помню, из советских еще времен, с пьяницей, который с большим трудом раздобыл бутылку. Ну, это были советские годы, и вот как-то ухватить бутылку, это было, ну, значит, не очень все легко, но ухватил как-то. Вот он поймал момент, когда выбросили. Выходит он с этой бутылкой, и весь вот в предвкушении, в ожидании, как он ее сейчас выпьет. И он подскальзывается, падает, бутылку разбивает. И на лице его написано какая-то невероятная скорбь. И так со стороны глядя, ну вот его ангел-хранитель, наверное, пихнул, чтобы он хоть в этот вечер не напился. Но если ангел-хранитель каждый вечер будет его пихать под руку, у него не будет свободной воли. Но в этот раз пихнул, да, в этот раз избавил. И вот Бог многократно, я уверен, останавливает планы злых людей, поэтому мы с вами до сих пор еще живы. Поэтому у нас до сих пор нет ядерной войны, человечество до сих пор себя не истребило, потому что в мире действует Божий промысел, он сдерживает происходящее в мире зло, он сдерживает человеческое безумие. И Бог приведет все к тем целям, которые он установил. При этом я еще раз подчеркну, человек несет ответственность за свои поступки. То, что Иуда предал Христа, и Бог это употребил в своем замысле, никак не оправдывает Иуду. То, что мучители мучают христианских мучеников, и тем, благодаря этому мученики обретают небесный венец, никак не оправдывает мучителей. Каждый будет отвечать за свои поступки. Человек отвечает не за то, что Божий промысел сделает с его действиями. Божий промысел все обратит ко благу. Человек отвечает за свои личные устремления, личные намерения, за свое личное желание или нежелание повиноваться Богу. И вот мы определяем каждый за себя, каждый на своем месте, хотим ли мы повиноваться Богу, будем ли мы искать, чего Бог от нас хочет в своем слове. Потому что люди живут в атмосфере очень тяжелой, такой тяжелого информационного давления. И в этой ситуации мы решаем, к чему я буду обращаться. К вот этому информационному фону, который действительно очень тяжелый, который очень озлобляет, который очень пугает, или к Слову Божию. Вот хочу ли я в этой ситуации руководствоваться Словом Божиим, Евангелием, искать его воли. Так, вот еще есть вопрос. Человек с псевдонимом Машиах. Чем аватар хуже воплощения? Отличия чисто технические. Вот тут, как в Агаде говорится, великий вопрос ты задал. Там, знаете, был один рассказ об одном раввине, который отвечал на всякие сложные вопросы, и вот ему эти вопросы задавали, и он все время говорил, великий вопрос ты задал. Аватар – это нечто многократное. То есть это на самом деле то, что не является полным, то, что не является на самом деле. Вот аватар можно сравнить с ситуацией компьютерной игры. Вот ты пошел и воплотился в космонавта. И ты там в этой компьютерной игре в виде космонавта ходишь по другим планетам. А потом тебе надоело быть космонавтом, ты воплотился в фэнтезийного рыцаря, и ты там верхом на драконе летаешь туда и сюда. Вот это аватар, потому что ты на самом деле всерьез не являешься ни космонавтом, ни рыцарем. Если, не знаю, ты в этом фэнтезийном мире, тебя ранят стрелой, тебя от этого не больно, у тебя только индикатор там уменьшится. А если тебя там вообще насмерть убьют, ты просто перезагрузишься. Ты не испытываешь боли и страдания в этом виртуальном мире. Ты не умираешь там по-настоящему. Ты можешь отключиться или включиться, как тебе будет угодно. И вот аватар – это такое вхождение в ситуацию неполное, скажем так. Когда тебя нет там на самом деле. Ты на самом деле не страдаешь, ты на самом деле не разделяешь с жителями этого мира их несчастье. Был фильм «Аватар», где исследователи, которым нужно войти в общение с местными аборигенами, они сделали себе такие аборигенские тела и к ним подключаются. И вот он в этом аборигенском теле там живет, общается с местными как-то, что-то у них там выведывает. И если ему это аборигенское тело разрушить как-то, то есть вот он, не знаю, попадет под обвал, его хищники съедят, это ничем не кончится. Он просто отключится, и все. Он просто вернется в сознание в своем основном человеческом теле. Вот воплощение означает, что Бог стал человеком. Не просто притворился человеком, не просто взял на себя поносить человеческое тело, но стал человеком во всем подобном нам, кроме греха, и полностью разделил нашу человеческую участь. То есть Христос трудился, уставал, терпел боль, терпел жажду, терпел голод. Наконец, претерпел физические, психологические и физические мучения, наконец, смерть. Он это претерпел на самом деле. Вот, в отличие от аватара. Это не компьютерная игра, это вот реально человек оказался в этой ситуации. Это как одно дело, когда люди играют в какую-то игрушку, и они там ходят по этому миру воображаемому. Другое дело, когда вот они реально оказались в этом мире, их там едят комары, и они там страдают от голода и жажды, в конце концов их там убили. И вот воплощение – это по-настоящему, это не на время. И одно из проявлений серьезности воплощения – это то, что в Иисусе Христе Бог стал человеком навсегда. То есть не взял поносить человеческое тело, потом его отложил. Некоторые есть уже учения, которые говорят, что да, вот взял поносить и ушел. Потом, значит, отложил его и все. А нет, он и сейчас человек, он и сейчас пребывает одесную Бога и ходатайствует о нас как человек. Поэтому воплощение, оно в принципе может быть только однократным, потому что оно по-настоящему. В отличие от аватара, который я могу одеть, поносить, надоело, снял, отключился, перезагрузился, вошел в другую игрушку. Нет, воплощение – это по-настоящему. Христос по-настоящему стал человеком, по-настоящему разделил нашу участь. Алиночка, беседовала как-то с одним атеистом на тему того, существует ли объективная мораль. Одним из моих аргументов был такой: если нет объективной морали, то нацисты не были неправы. Они нам просто не понравились. Тогда, если следовать релятивизму, мы поступили иррационально, так как попытались навязать другому обществу свои вкусы. На что мой оппонент ответил: ну, во-первых, нас просто было больше тех, кто считал, что Гитлер не прав. Ну и да, они были неправы с нашей точки зрения. К тому же пришли нам, к нам со своими требованиями подчиниться, вот мы атаковали в ответ. Никакой объективной морали нет. Что на это можно ответить? Мой оппонент также говорил, что мы судим нацистов не потому, что они совершили что-то объективно плохое, потому что там они не понравились, вот и все. С нашей точки зрения они были неправы, вот мы их осудили. Но они не объективно неправы. Но разве слово «неправ» не предполагает какую-то объективную истину, которой я и другие должны подчиняться? Ну, действительно, слово «неправ» предполагает объективную истину. У Высоцкого есть песня про то, как в Советский Союз приехал спортсмен из Гвинеи, Сэм Брук, и все очень его радостно принимали, говорят: вот наш друг из Гвинеи, там у нас международная дружба, мы все тут, все прогрессивные силы. И этот Сэм Брук, он бежит, состязаясь с советским спортсменом, и советский спортсмен очень огорчается, что хорош друг обошел меня на круг. А вчера все вокруг говорили: Сэм Брук, Сэм наш гвинейский друг. То есть советский спортсмен очень огорчен, что вот этот Сэм Брук, он оказался беговисте, он его обошел на круг. Но хотя нам, может, страшно не нравится, что нас обошли на круг, в этом нет нравственной вины. Вот если вы хотите устроиться на работу и взяли другого соискателя, у которого резюме лучше, он не совершил против вас нравственного преступления, хотя вы остались из-за него без рабочего места. А вот если он вас оклеветал перед работодателем, тогда да, тогда он виноват. Хотя и ущерб вы получили тот же самый. Действия, которые мне могут не нравиться, и действия моральные, это же абсолютно не одно и то же. И любой человек с этим столкнется. Допустим, та же самая ситуация конкуренции. Вот есть добросовестная конкуренция, вас не взяли на это рабочее место, потому что другой соискатель лучше. И да, вы пострадали от этого, вы лишились работы потенциальной. А есть ситуация, когда вас там, скажем, оклеветали. То есть то, что мне не нравится, и то, что объективно плохо, абсолютно разные вещи. Я могу столкнуться с чем-то, что мне страшно не нравится, но у меня нет оснований предъявлять нравственные претензии, потому что против меня здесь не согрешили. Что касается утверждения, что они нам просто вот не нравятся, неправы с нашей точки зрения, но это бессмысленно тогда говорить о правоте или неправоте, потому что со своей точки зрения они-то были превосходно правы. И более того, атеист не может последовательно придерживаться своей точки зрения. Потому что как только вы перестаете говорить о... приводить примеры с объективной моралью, он об этом забывает и в следующем абзаце начинает резко порицать церковников. Атеистическая литература – это на 3/4 ругань в адрес церковников, которые сожгли Коперника, которые там мешали науке развиваться и так далее и тому подобное. Но вы не можете предъявлять упреков кому бы то ни было, включая церковников, если не существует объективной морали. Для того, чтобы говорить, что кто-то не прав, а не просто кто-то мне не нравится, я должен исходить из того, что существуют объективные критерии морали. Я сталкивался с этим, говоря с атеистами, и тут нужно только дождаться, пока атеист кого-то упрекнет или кого-то похвалит. Потому что если вот он кого-то упрекнет, скажет: церковники плохие, у него надо спросить: с чьей точки зрения церковники плохие? С вашей, они вам не нравятся. А почему они должны вам нравиться? Каким образом то, что они вам не нравятся, составляет для них какую бы то ни было вину? То есть мы, люди, выносим нравственные суждения, мы не можем от этого уйти, в том числе атеисты. Атеисты особенно, у атеистов очень много руганий в адрес церковников, очень много именно нравственных упреков, очень много провозглашений определенных ценностей. И вот всякий раз, когда атеист провозглашает какие-то ценности, он говорит, такие-то люди неправы, инквизиторы плохие, конкистадоры плохие. Всегда надо уточнять, очень хорошо, почему решили, что они плохие, с какой точки зрения они плохие. Или вы должны там соблюдать права человека. Хорошо. Кому должны? Почему должны? Вот это надо дождаться, пока у атеиста в его речи появится слово «должны», и в него вцепиться и сказать «хорошо, кому должны?». Поэтому как только атеист не может перестать выносить нравственные суждения, человек вообще не может перестать выносить нравственные суждения, поэтому как только мы обнаруживаем, что он их выносит, мы просто их берем и говорим «хорошо, а почему плохие, а кому должны?». Являются ли гуманитарные науки науками, то есть чем-то объективным, та же лингвистика, например, религиоведение или теология. Языки и вера существуют по факту только в сознании людей. Откуда мы можем говорить о каких-то объективных законах? Можем, конечно. Понимаете, мы можем... В лингвистике, например, есть ряд объективных законов, по которым языки изменяются со временем. Вот. Вы можете отличить более раннюю версию языка от более поздней, 100%. Я помню, слушал лекцию Залезняка, по-моему. Ну, он как раз объяснял, почему там было на тему, а почему Велесова книга «Несомненная подделка». И там объяснял он, в частности, что язык меняется со временем, и мы всегда можем отличить более позднюю версию языка от более ранней. И мы можем объективно сказать, вот этот текст, он написан в XVI веке, а вот этот текст, он написан в XVIII. Потому что человек, который изучает языки, он знает, в каком направлении они меняются. А вот, и он может сказать, а вот это вот современная подделка, никакой не древний текст. То есть это объективные выводы, объективные науки. То есть в гуманитарной дисциплине, в лингвистике, объективность вполне возможна. Религиоведение, ну, конечно, религиоведение, оно же собирает объективные данные, там, не знаю. Допустим, религиовед вам говорит, что мусульмане молятся 5 раз в день. Это такая объективная реальность, они действительно молятся 5 раз в день. Это реальное описание реально существующей религиозной общины. Что касается веры религиозной, можно, конечно, исследовать. Там, христиане верят в то, что Бог един по существу и троичен в лицах. Совершенно объективное утверждение о том, во что верит определенная религиозная община. То есть мы можем тут говорить об объективности. Иммер. Единственный источник, в котором пишется об Иисусе, это книга Евангелия на греческом языке, причем ее писали не жители Иудеи. Это ученые, историки видят по многочисленным несостыковкам в книге. Писавшие Евангелие не знали иврит, плохо знали географию места, описывали события, которых не было в еврейской истории, плохо знали еврейские обычаи, жившие в те времена иудейские римские философы, историки и писатели. Иосиф Флавий умер в 100 году, Феон Александрони, Александрийский, наверное, умер в 45-м, Петронius умер в 65-м, Синек умер в 66-м. Дальше идет перечисление имен. Описывали события в иудейском царстве, ни один из них не упомянул Иисуса. Простите, Иммер, откуда такие данные? Но вот я, например, не припомню, чтобы Сенека что-то писал про события в иудейском царстве. Так, навскидку. Что с Такитус? Вообще, возможно, имеет в виду Тацит. Я просто хотел бы уточнить, откуда у вас вот это утверждение. Потому что во-первых, нет такой отдельно взятой книги Евангелия. Есть слово Евангелие, если оно относится к книгам, относится к 4 текстам. От Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна. И Новый Завет включает в себя также послание святого апостола Павла, Деяния апостолов. Новый Завет написан при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса, И он отражает воспоминания людей, которые Иисуса знали лично. Я читал немножко, ну вот, например, такого неверующего автора, как Барт Эрман, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. Он пишет, что на уровне истории, не на уровне веры, неверующий, мы знаем, что Иисус существовал как историческое лицо, что он был распят. Вскоре после его смерти его ученики, не какие-то там посторонние люди через поколение, а вот его ученики, которые знали его лично, они начали горячо проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. Что каким-то образом они приобрели глубочайшую убежденность, что он воскрес из мертвых. Это вот точка зрения неверующего ученого, которую разделяют другие неверующие ученые. То есть мы знаем на уровне науки о том, что Иисус был как историческое лицо, он был распят. Вскоре после его смерти его ученики пошли проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых и что он есть Сын Божий, Судья живых и мертвых. То есть на самом деле вот то, что вы излагаете, это, я не знаю, откуда у вас такая информация, но она ошибочна. Возможно, вы захотите указать источник, но эта информация ошибочна. Я вас уверяю, ошибочна не с точки зрения христианской веры, она ошибочна с точки зрения истории. Владимир, зачем иудеям христианские ценности, если за отступление иудеям от ценностей, которые они имеют, глядя назад из практики иудейской жизни, за отступление от иудейских ценностей приходят в их жизнь большие проблемы, потом они вновь возвращаются в иудаизм. Зачем иудеям эти возможные проблемы с христианскими ценностями? Ой, я бы сказал, что тут надо выяснить, от чего Бог хочет от иудеев и от всех нас. И христианство – это не про христианские ценности, это про Иисуса Христа. Является ли Иисус Мессией, которого предрекли пророки Священного Писания? Поэтому тут нужно смотреть, действительно ли Иисус Мессия. И это единственный вопрос, который в данном случае имеет значение. Что касается того, что вот, ну, что создает людям проблемы здесь, вот в эмпирической реальности, ну, он сложный, но он, в общем-то, не имеет отношения к делу. Важный вопрос – это действительно ли Иисус является Мессией? Ну, и он является. Тут стоит исследовать пророчество. Иван, атеисты часто указывают на злых христиан, которые препятствовали научному познанию, сожгли Александрийскую библиотеку, вели процесс над Галилеем, уничтожали научные лаборатории при Иване Грозном, убивали ученых-эпидемиологов в XIX веке, еще говорят про какого-то православного инквизитора. Помогите, как ответить. Но прежде всего, это неправда. Вот это исторически было не так. И исторически не существовало конфликта науки и религии. Знаете, у меня лежит на Азбуке Веры статья «Конфликт науки и религии. Самый успешный фейк в истории». Ну, наберите Сергей Худеев «Самый успешный фейк в истории. Конфликт науки и религии». И там, собственно, исследуют материал. Понимаете, существует такая академическая дисциплина, как история науки. То есть есть историки, которые серьезно, научно изучают, как наука возникла, как она развивалась, что ей помогало, что ей мешало, какие были отношения у науки с другими социальными движениями. И вот историки науки, а не тот тезис, что наука и религия развивались в конфликте, они не поддерживают. Не было такого. Тезис о конфликте науки и религии появляется в конце XIX века. Его придумали два американских автора. Потом Дрейпер и Уайт. Его именно придумали, потому что книга Дрейпера и Уайта «История конфликта науки и религии», она, собственно, содержит огромное количество фейков, причем грубых фейков. И несмотря на всю их фейковость, их перепечатывали из книги в книгу, их подхватили потом адепты тоталитарных идеологий. Но исторически это фейки. не было конфликта науки и религии. Вот не было. Вот самые события, которые больше всего похожи на конфликт науки и религии, это дело Галилея, которого, да, заставили отречься от гелиоцентризма, но на многовековой конфликт там ученых и церковников это вообще не тянет. Это один конкретный конфликт, там конфликт достаточно сложный, там переплелись различные интересы, но вот на какой-то систематический конфликт это не тянет. Более того, науку создали церковники, но такой исторический факт. По той простой очевидной причине, что единственная социальная группа, у которой было образование, время и возможности как-то обращать внимание, любопытствовать об устройстве природного мира, но это были церковники. Аристократы были заняты тем, что гвоздили друг друга, крестьяне были заняты тем, что они пытались как-то выжить, купцы были заняты торговлей. То, у кого было какое-то образование, какая-то грамотность, это были именно церковники. И наука вызревает среди церковников. Все деятели научной революции XVII века – люди глубоко искренне религиозные. Если вы откроете учебник школьной физики или химии, то все выдающиеся лица из этого учебника, ну, практически все, они будут верующими людьми. Но я вам советую просто посмотреть вот эту статью «Борьба науки и религии. Самый успешный фейк в истории». То есть вообще вот вся эта история про то, как церковники душили ученых и там мешали науке, это фейк. Это фейк, который вот возникает в конце XIX века, а потом его тиражируют коммунисты. Ну и нацисты его тоже тиражировали, но их уже там, понятно, никто не повторяет. А вот коммунистическая пропаганда, она еще на слуху. Поэтому в реальности история науки не подтверждает тезиса о конфликте науки и религии. Егор, как-то говорили, что можно влиять на проявление личности, но не на саму личность. Но материалисты утверждают как раз другое. Можно будет изменять именно личность, вживляя чипы, или это их фантазия. Ну, как вам сказать? Можно влиять на личность в каком плане? Ну, мы вот сейчас друг на друга влияем. Мы общаемся, друг на друга влияем. Если человеку придет какую-то дополнительную возможность, например, вообразим, что у меня будет интерфейс в мозгах, что я смогу ходить в интернет без компьютера. Но это расширит мои возможности. Ну и что? Как это поможет материализму? Для того, чтобы быть личностью, я должен обладать свободной волей. Если обладаю свободной волей, материализм ложен. Я алкоголик, в ремиссии, 10 лет как не пью, недавно воцерковился, в последнее время постоянно мыслю, сорваться хочется, выпить, но держусь, знаю, что это закончится катастрофой. Мне стоило огромного труда вернуть здоровье и репутацию. Считаю, что каждодневные молитвы помогают мне держаться. Мне помогает Господь. Но один атеист сказал мне, что все это самовнушение, у меня когнитивные искажения, Бог тут ни при чем, потому что его нет. И я верю в еврейские сказки, у меня мало опыта дебатов с ним, помогите ответить. Ну, как вам сказать... Вот это все самовнушение, понимаете? Вот представьте себе, я разговариваю с человеком и говорю, я женат и счастлив в браке. А он мне говорит, не бывает никаких счастливых браков. Да браков вообще не бывает, все это выдумки. Ты это себе все это на самовнушал. Что я ему на это скажу? Ну, я-то знаю, что я состою в браке, что я счастлив в браке. У меня есть такой непосредственный опыт. И я это переживаю. Поэтому рассказывать мне про мою жизнь, ну, наверное, бессмысленно. Вообще, это очень бывает смешно, когда люди рассказывают мне, во что я верю и почему. Но я как-то это лучше изнутри знаю. Такое бывает иногда с атеистами, не со всеми, но вот иногда бывает. А что касается там самовнушения и так далее. Понимаете, как вам сказать, вот вы же получаете помощь от Бога. Бог помогает вам держаться. Если я получаю от кого-то помощь. И, ну, представьте себе, что, я не знаю, вот я обратился к врачу, врач мне помог. А потом меня пытаются убедить, что врача никакого нет, а то, что мне легче стало, это самовнушение. Ну, это вряд ли будет для меня убедительно. Потому что у меня есть опыт получения помощи от этого врача. Ну и кроме наших внутренних переживаний, есть объективное свидетельство того, что Бог существует. Знаете, вот наберите в поисковике, почему мы уверены. Есть книжка, которую я писал, там как раз почему мы уверены, почему мы считаем, что наша вера разумна. Просто я говорю, почему мы уверены, она лежит на азбуке веры полностью. Есть книжка «Что мы ответим атеистам», но она продается там, не знаю, не все хотят купить, не все могут позволить себе. Но я очень советую обе книжки. «Почему мы уверены», она лежит в прямом доступе. И «Что мы ответим атеистам», ее можно купить на любом маркетплейсе. И там подробно я описываю, почему мы все-таки уверены. Но я еще раз подчеркну, что когда человек вам говорит, что ваше внутреннее переживание, человек обесценивает ваш внутренний опыт, я бы просто сказал, что это бессмысленно. Это так же бессмысленно, как если бы кто-то начал, не знаю, обесценивать ваши отношения с другими людьми. Тот самый Станислав. Религиовед Кеннет Хамфрис пишет в своей книге «Иисус никогда не существовал», что город Назарет не существовал в первом веке нашей эры. Этот район представлял собой усыпальницу из высеченных в скале гробниц. В таком случае происхождение Иисуса из такого вот города мертвых выглядит весьма пикантно и символично, но никак не исторично, не правда ли? Я не знаю про Хамфриса, я просто не читал, не берусь комментировать, но есть консенсус ученых, которые исследуют Новый Завет, абсолютно неверующих ученых. Вот есть Людеман, есть Эрман, ну, много их там абсолютно неверующих, которые не сомневаются, что Иисус абсолютно точно существовал, при этом у них нет никакого мотива это делать, они точно не христиане. Называть Евангелие историческими свидетельствами об Иисусе – это то же самое, что считать историческими свидетельства доктора Ватсона о Шерлоке Холмсе. Ну, собственно, Конан Дойль, он не скрывал, что пишут художественное произведение. Но даже из этого художественного произведения мы кое-что узнаем об Англии конца XIX века. Однако Евангелие – это именно исторические свидетельства. Ну, вот, знаете, вот как... Это не значит, что люди, которые признают историческими свидетельствами, в них верят, это по-всякому бывает. Но то, что они историчны, это такая вот реальность. Евангелие – это религиозная литература, а не исторические свидетельства. Религиозная литература может быть историческим свидетельством, почему бы ей не быть. Вот, не знаю, на сайте патриархии сообщение, что такой-то епископ посетил такую-то область, совершил там такие-то богослужения. Это, конечно, религиозное сообщение, но оно историческое. Да, произошли такие-то события, он там действительно посетил. Почему одно должно исключать другое? Невинные дети Иова для отца мертвые находятся в Шеоле, потому что родились рано, или это ваша трактовка такой справедливости от любящего отца? Для миллионов детей, живших до Христа, не повезло им. Я не очень понимаю смысл вопроса. Люди, которые... Я не знаю, где они находятся. И, честно говоря, я не вижу, а почему я должен был бы это знать. Я не знаю загробной участи конкретных людей. Я знаю, что Бог благ, и что Бог хочет всем вечной жизни. И что я могу обрести эту вечную жизнь, если я доверюсь Христу и последую за Ним. Я могу выдумывать вопросы типа, где находятся дети Иова. Но что изменится, если мне сообщат, там, дети Иова находятся, там, не знаю, в таком-то районе рая. Вот сейчас они, не знаю, катаются с райской горки и купаются в райском бассейне. Что это для меня изменит? Как это мне поможет уверовать? Поэтому я точно не знаю, где они находятся, но что бы это меняло? Если бы Бог создал Землю идеальной сразу, человек был бы просто еще одним видом ангелов. Но почему? Земля нужна, чтобы не было ангелов, но в раю мы станем как ангелы без греха и боли. Бог создал... Понимаете, в чем дело? Бог создал человека... для того, чтобы человек был его представителем, посланцем, наместником, сотворенном мире. И эта миссия посредника, представителя, она означает личную ответственность, что человек свободен. И человек должен был по своей свободной воле войти в общение с Богом и хранить ему верность. Но человек провалился. Человек согрешил. Поэтому, да, человек изначально призван к жизни вечной и Божией. Но эту возможность он провалил в грехопадение. Возможно, не понял ваш вопрос, но попробуйте тогда его сформулировать еще раз. Съесть. Зачем всеведущему божеству, которое так знает, насколько искренне преданность Иова, позволяет сатане инициировать ужасные испытания, театр для мира остальных, зло невинному как метод научения Бога, так Иов же не знает. Испытания, они нужны не для Бога, они нужны для человека. Человек познает себя, когда он проходит через испытания, человек возрастает, он меняется, у него меняется характер, он приобретает мудрость, он приобретает новые отношения с Богом. Вот человек растет, человек находится в становлении. Часть этого становления – это прохождение через испытания. То есть, что это нужно для того, чтобы Бог что-то новое узнал. Нет, конечно, Бог ничего нового не узнает. Он и так все знает. Но это нужно для того, чтобы человек вырос, для того, чтобы человек изменился, для того, чтобы человек чему-то научился. Вот как, не знаю, школьник идет в школу, и он там сидит на уроках, чему-то учится, и ему это очень часто неприятно. Он бы охотнее где-нибудь гулял бы. Но через испытания мы растем, через испытания мы становимся людьми, которые способны вместить ту жизнь вечную и блаженную, для которой мы предназначены. Если в Евангелии написано больше, чем через 40 лет после самих событий, как им можно доверять? Доверяете ли вы рассказам 40-летней давности? Вообще, я должен не доверять рассказам 40-летней давности. Вот смотрите, что было 40 лет назад. Вот мне 57 лет сейчас, и 40 лет назад я как раз школу кончал. И я помню события 40-летней давности. Причем значимые для себя события я бы тем более помнил. Я помню, как свёкр мне рассказывал события войны, когда он там был под оккупацией, и его мать чуть не угнали там на работу. Он все это рассказывал, и он был ребенком в это время, когда он мне это рассказывал, это было уже лет 70 назад. То есть вот на самом деле 40 лет – это небольшой срок. На самом деле я считаю, что все-таки Евангелие написано раньше. 40 лет – это поздняя датировка. Но даже за 40 лет, когда становишься старше, ты начинаешь понимать, что это не так и много. 40 лет назад – да, я помню неплохо, что было 40 лет назад. Я помню какие-то ключевые события в своей жизни. И то, что апостолы могли помнить события жизни, смерти, воскресения Христа и его учения там, на протяжении 40 лет, да, отлично они могли помнить. В этом абсолютно никакой нет проблемы. Поэтому 40 лет кажется большим сроком, пока вы их не проживете. Но я вижу, что время эфира уже подходит к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы с вами. Всегда очень интересно. Но буду уже с вами прощаться. До следующей нашей встречи. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.